Радио «Вера» представляет.
Глава 11. Теперь попросим у читателя позволения объяснить последнее происшествие повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции такой-то, в доме смотрителя, о котором мы уже упомянули, сидел в углу проезжий, с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофе. Поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой. «Вот Бог послал свистуна», — говорила она в полголоса. «Эк, посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман».
«А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет».
«Что за беда?» — возразила сердитая супруга. «А разве не знаешь приметы?»
«Какой приметы? Что свист деньгу выживает?» «И, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет как нет».
«Да отпусти ты его, Сидорыч. Охот тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту».
«Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки. 4-й отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеей отвечать за француза».
«Чу, так и есть, вон скачут. Хе-хе-хе, да как шибко.
Уж не генерал ли?»
Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
«Лошадей», — сказал офицер повелительным голосом.
«Сейчас», — отвечал смотритель, — «пожалуйте подорожную».
«Нет у меня подорожной. Я еду в сторону». «Разве ты меня не узнаешь?»
Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши, кто такой проезжий.
«Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый».
Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.
«Куда изволите вы ехать?» — спросил он его.
«В ближний город», — отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер».
«А кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер.
«Господину Троекурову», — отвечал француз.
«К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?»
«Ма фо, мон офисье, право, господин офицер, я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравый, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже 2 засек до смерти».
«Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?»
«Что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать. Половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, и тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты». «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» — спросил он.
«Никто», — отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился не в учителя, а в кондитеры. Ну, мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее».
Офицер задумался. «Послушайте», — прервал он француза, — «что, если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж?» Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головой.
«Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.
«Сейчас», — сказал офицер, — «выйдьте вон на минуту». Смотритель и слуга вышли. «Я не шучу», — продолжал он по-французски. 10 000 могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций. Француз вытаращил глаза, он не знал, что и думать.
«Мое отсутствие? Мои бумаги?» — повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги. Но вы шутите. Зачем вам мои бумаги?»
«Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?» Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел. «Ваш паспорт?» «Хорошо. Письмо рекомендательное. Посмотрим. Свидетельство о рождении. Прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад. Прощайте». Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился. «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово».
«Честное мое слово», — отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?
В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте. Дай Бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье». Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием.
«Пахомовна, знаешь ли ты, что ведь это был Дубровский?» Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно. Дубровский был уж далеко. Она принялась бронить мужа. «Бога ты не боишься, Сидорыч! Зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского. А теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!»
Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги — все казалось ему сновидением, но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города. Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь,
А на другой день утром на порожней тройке отправился в освояси без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами. Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения, мы их узнаем после, но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы, зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя. Кирилла Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кирилловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша за снисходительность к его шалостям, домашние за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного. Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал, благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствии начальника. Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники. В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кирилловна, а Кирилла Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутич. Он был так бледен и, казалось, так расстроен, что вид его всех поразил, и что Кирилла Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал без всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Пафнутич спешил откланяться и, несмотря на увещание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и все вошло в обыкновенный порядок.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.